В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, наши дорогие. Прошла очередная крымская неделя, и мы, Александр Янковский и Станислав Юрченко, готовы вас познакомить с самыми яркими событиями этой семидневки, которые произошли на Крымском полуострове. Это программа «Крымский пармезан». Здравствуйте.
Здравствуйте. Начинаем мы традиционно с новостей туризма, ведь есть очень-очень важная новость на этой неделе. В Крыму, наконец, рассказали, на что же жалуются туристы.
Они еще и жалуются?
Ну, между прочим, да. Я, во-первых, не понимаю, с чем у них спрашивали их мнение вообще-то. То есть, ну вот кому пришла такая банальная идея в голову спросить у туристов их мнение? Зачем им слово вообще дают?
Российского туриста, его взяли, сказали, ты за границу больше не поедешь, ты поедешь в Крым, вот тебе путевка, и он еще жалуется, да?
Да, и вот знаете, на что они жалуются?
Еще его и слушают, да?
И слушают. Вот жалуются они, например, на санитарное состояние набережных и пляжей, этику и культуру обслуживания, а также несоответствие размещению или отказом от брони. Об этом всем сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма аннексированного Крыма. И всего с начала года на горячую линию министерства поступило 571 звонок, включая 41 жалобу. Я вот процитирую некого Вадима Волченко, который именуется министром курортов и туризма Крыма. «Человеческий фактор в жалобах на горячую линию имеет первостепенное значение. В большинстве случаев вежливое, культурное обращение, желание помочь человеку исправляет ситуацию и не доводит до конфликта и негативного отношения к отдыху в Крыму в целом».
А мне интересно, сколько из этого общего количества жалоб непосредственно на эту горячую линию. Представляешь, такой звонок: «Алло, это горячая линия, да, идите нафиг», как бы.
Мне вот интересно, а как много из этих жалоб они могли бы дать нам послушать или процитировать? Как много из них...
Цензурных.
Цензурных, да, вот мне интересно.
Я подозреваю, что как минимум 41 нецензурная вот эта жалоба.
Но, опять-таки, мне вот интересна еще одна вещь, то есть желание помочь человеку исправляет ситуацию. Где же они нашли этих людей, которые желают помочь туристам в Крыму?
И исправить какую-то ситуацию.
Ну да, то есть им не говорят, что вот-вот, Джанкой, море лучшее, вот, езжайте на прекрасные армянские курорты, и вот...
Вообще традиционный ответ туристу российскому от крымчан звучит так: зачем вы сюда приехали? Вас сюда никто не звал. Как не звал в Крым никто и российского музыканта, актера, экс-солиста группы «Корни» Александра Асташонка, который приехал в Крым для участия в ряде фестивалей. И вот этот вот турист, музыкальный турист, назвал полуостров дорогим местом. То есть себя нищебродом он не назвал. Он полуостров назвал дорогим местом. Теперь цитирую. «Ялтинская набережная для меня лакмусовая бумажка. 2-3 года назад мы приезжали, было не протолкнуться. Сейчас абсолютно свободная набережная. Возможно, погода подкачала. Крым, наш лазурный берег», жалуется Сташонок. «Здесь должно происходить самое интересное, уникальное событие, которое будет притягивать людей. А людям, которые имеют к этому отношение, хорошо бы сделать его доступным финансовым отношении, потому что сейчас Крым, я сужу как обыватель», говорит господин Асташонок, «достаточно дорогое место», заключил российский актер.
А вот когда Ялтинская набережная была недорогим местом, были, вот вы же знаете историю, вы же знаете жизнь, были ли такие времена?
До 1837 года, если не ошибаюсь, когда был основан город Ялта, я думаю, это было абсолютно недорогое место. Не было города — не было дороговизны. Не было продажи — не было дороговизны. Кстати, еще в конце 19-го столетия российские писатели жаловали, что Ялта чрезвычайно дорогое место, что даже в Ницце дешевле отдыхать на Лазурном берегу, нежели в Ялте. Они никак не могли понять, почему. Да потому что это традиции и скрепы.
Ну ведь правда, Крым очень дорогой. У нас даже на сайте Крым Реалии был прекрасный опрос, где туристы Феодосии жалуются, что они на отдых в Турции и в Египте тратили в 1,5 раза меньше, чем в Феодосии.
Я думаю, что это только начало. В следующем году они будут говорить, что уже в 2 раза меньше они тратили в Египте и где там, в Турции?
В Турции, да.
Другой вопрос: зачем они туда приехали, в Крым?
Ну вот это мне тоже очень...
Мазохисты.
И опять-таки, какие фестивали и концерты он собирается там?
Военные песни и военные пляски.
На самом деле, про фестивали и концерты мы говорили с директором фестиваля «Джаз Коктебель» Лилией Млинарич. Я у нее как раз таки спрашивал, могут ли в Крыму проходить фестивали и как-то окупаться. Потому что не то, что международные хедлайнеры туда не приезжают, даже российские. То есть они приедут ни «Сплин», ни «Аквариум», ни «Макаревич». Вот.
Но господин Асташонок приехал.
Да, он приехал. Но все дело в том, что эти фестивали не являются коммерческими. Они почти все финансируются за бюджетные гранты, и поэтому там не проходят фестивали в обычном формате. Это устраивает государство, какую-то развлекательную программу, вот, потому что окупить денег с таких фестивалей в Крыму в данное время просто нереально.
Понятно. Но я не знаю, вот окупится ли следующий прожект крымских чиновников, но они, по крайней мере, громогласно о нем заявили. В Крыму на горе Ай-Петри и еще на одной горе Четердаги планируют сделать 2 горнолыжных курорта.
Опять? По-моему, года 3 назад они что-то такое уже хотели сделать.
Они постоянно хотят это сделать. Вот подконтрольное России Министерство туризма Крыма изучает возможность превращения Ай-Петри и Четердага в горнолыжный курорт. И даже уже они опубликовали соответствующее объявление о том, что они хотят закупить вот такую услугу, то есть изучить возможность, так как бы непонятно. И за это они собираются заплатить 2 миллиона рублей за проведение контракта, вот на проведение работ, о том, чтобы ответить, можно там делать курорт этот горнолыжный или нет. За 2 миллиона рублей я готов вам сказать, нет, нельзя этого там делать.
Почему так мало? 200 миллионов рублей, это были бы хоть какие-то деньги, а так 2 миллиона рублей, но это
смешно. Слушай, но господин Волченко тоже не очень серьезный министр, поэтому какой министр, такие деньги.
Хорошо, давайте узнаем, что они собираются вообще заставить сделать этого человека за 2 миллиона рублей. Это изучить факторы и условия, которые способны оказать воздействие на создание горнолыжного кластера на Ай-Петри и Четердаге.
Например, сколько месяцев в году или десятков месяцев в году там устойчивый снежный покров, да?
Да, также его обязанности разработка и обоснование предложений по выбору размещения горнолыжных трасс, средств размещения объектов, обеспечения инфраструктуры горнолыжного туристско-рекреационного кластера или нецелесообразности реализации такого проекта. Я понял, все легко. Можно просто написать кучу умных слов подряд, вот, добавить туда совершенно странные циферки и 2 миллиона рублей.
Да, и потом напишешь, нет, нельзя там ничего делать, горнолыжный курорт, но 2 миллиона рублей дайте мне, пожалуйста.
Но вообще, знаете, чего я теперь жду? Я жду к того, когда они снова пообещают А — Кремниевую долину, А — Б — и горную зону, потому что эти обещания были примерно в то же время, что и впервые, там, несколько лет назад, горнолыжного курорта, вот, на Ай-Петри. Судя по всему, то есть в какой-то момент мы с вами сможем пойти и отдохнуть, потому что все новые обещания крымской власти мы когда-то уже высмели в предыдущих крымских пармезанах. Вот,
то есть можно ставить просто повтор, и там все то же самое будет, что год назад, что 2, что 3, что 4 года назад,
будет приблизительно одинаково. Судя по всему, они дают где-то 3 года людям, чтобы забыть их предыдущие обещания, и повторяют их заново.
Но вот опять обещают в Ялте смонтировать каток для шоу жены Пескова.
А Песков — это вообще кто?
Это пресс-секретарь России. Российского президента. Зовут его Дмитрий Песков. Нет, не российского президента. Российского президента, напомню, зовут Владимир Путин. И иногда, правда, его называют короче в разных странах.
Ну да.
Но в России его называют Владимир Путин. И у него есть пресс-секретарь Дмитрий Песков. А у него есть жена. Это российская фигуристка Татьяна Навка. И там сейчас что там сделали? Вот подготавливают ледовый каток.
Причем подготавливают его, между прочим, насколько я помню, прямо на набережной. И для этого они, между прочим, еще и раскурочили клумбы с цветами. Это очень не понравилось на самом деле ялтинцам. Они даже решили попробовать поиграть в демократию. Как будто они сейчас что-то решают. Они провели в Фейсбуке опрос, кто за, кто против. И вот за оказалось 10 человек, а против 294.
Ну, я понимаю, кто вот эти 10 человек. Это, наверное, сама госпожа Навка.
Владимир Владимирович.
Да, и Дмитрий Песков 7 аккаунтов, наверное, еще тоже отдал. 8 аккаунтов.
У него же дочечка есть еще. Вот, я думаю, да.
Они все отдали свои голоса для того, чтобы там возник вот такой вот ледовый каток прямо на набережной Ялты.
Но это все дело не... Эта история, на самом деле, сложнее и запутаннее. Все дело в том, что этим летом на набережной Ялты появились сразу 2 ледовых катка, потому что на стадионе «Авангард» 18 июля уже состоялась премьера ледового шоу «Авербуха, Ромео и Джульетта». И, как сообщил корреспондент «Крымреали», охраняли ледовое шоу участники самооборудования обороны Крыма на входе установили рамки металлодетекторов. То есть даже посмотреть, ну, как минимум, может быть, самородную Крыма нагнали не для охраны, а для того, чтобы зрители там были,
да, хоть кто-то посмотрел. Чтобы хоть кто-то посмотрел, а самооборона Крыма подняла свой интеллектуальный, ой, прости господи, уровень.
У меня вот к вам есть еще такой вопрос. На этой неделе мы обсуждали эту же новость в вечернем эфире радио «Крым Реалии» с Еленой Римовской. Она так в шутку спросила, а бывали ли вообще катки в Крыму? Я вот помню, насколько я знаю, вот один точно в Симферополе есть.
Был, да, каток. Да. Даже два было катка в Симферополе, один возле Дворца пионеров, а другой находился с таким искусственным покрытием, ну, круглогодично. Это не ледовый каток, это такое искусственное покрытие, на которое каким-то образом имитировало наличие льда. Это было в Марьино.
Угу.
В Ялте я, честно говоря, не помню. Может быть, с памятью моей что-то стало. Знаешь, я уже рассказывал о том, как я помню, что Филиппа Киркорова помню в Евпаторе еще в 1988 году. Он тогда был очень юный, пел песню.
Мне было минус 5 лет тогда.
Да, а он пел, а Филипп Киркоров уже пел на сцене для детей. Правда, тогда это был на детском международном фестивале музыкальном. И пел он тогда этой ярмарке краски и что-то там дальше и танцевал, в общем, на сцене. А сейчас Филиппа Киркорова потянуло по местам его детской славы. Он приехал в аннексированный Россией Крым.
О, это очень интересная история.
Да, то есть он сам-то приехал на самом деле, да? Но вот фура, которая везла его концертное оборудование, она не совсем доехала. А фура эта везла концертное оборудование, костюмы певца, там косметику, дым машины, косметички, наверное, везла и так дальше. Тексты песен и прочие ремейки для выступления. Машина попала в аварию на трассе под Волгодонском в Ростовской области соседней России.
Ну, вот есть предположение. Скорее всего, эта машина была все же не производство российского или советского автопрома, а все же европейского или американского. Машина подумала, что а зачем мне попадать под санкции?
Вы думаете так?
Да, лучше я сломаюсь на ходу. Вдруг это те самые трансформеры уже вот начинают обретать свое сознание и понимают, что нет, под санкции мы не попадем. А то потом захотим владеть этой планетой, нам скажут, нет, санкции на вас, нельзя вам никуда попадать в Европу. Они в Совете Европе не смогут установить свою диктатуру над нами.
Интересные у вас мысли, Станислав Юрченко. Я на самом деле думаю, что поскольку в сообщении говорится, что также везли в этим автомобилем тексты песен, я думаю, что просто перегрузили текстами. Знаешь, как они тяжелые, когда их загрузишь в компьютер, они так много весит, начинают компьютеры текстами песен, что машина как бы не выдержала и улетела в кювет. А сам певец, не побоимся этого слова, Филипп Киркоров, прибыл в Крым. И, судя по его аккаунту в Инстаграме, он летел на самолете из Ростова. И вот первое впечатление Киркорова в аэропорту Симферополь.
Ох, красавец, аэропорт симферопольский. Но погодка тут, конечно, тучка жуткая нависла. Ладно, на тучу посидем руками.
Что с этим?
Да.
А мне вспомнился детский мультик про тучку, я вовсе не медведь, и пятачок беги за ружьем, пятачок. Как бы.
Вот в Феодосии, между прочим, отменили концерт Киркорова, и зрителям даже вернули деньги. Это потому, что это все происходило не в Ялте.
Это как-то не по-крымски вот вообще. Вернуть зрителям деньги, я как-то даже мало верю вообще.
А просто концерт его должен был пройти еще 17 июля, но не состоялся. И вот как пишет феодосийское издание Кафа, вот зрителям, заранее купившим билеты, вернули деньги. Цитирую, вечером зрителей, пришедших на концерт Филиппа Киркорова, ждало разочарование. Выступление отменили. У концертного зала выстроилась огромная очередь. Зрителям возвращали деньги за несостоявшийся концерт, пишет издание.
А вот сам... Ну, слушай, это на самом деле же очень часто в Крыму, не безотносительно к концерту Филиппа Киркорова, очень часто объявляли о том, что приедет какая-нибудь мировая знаменитость, собирали деньги, а потом знаменитость якобы не приезжала и деньги возвращали.
Но мне просто больше интересно в данной ситуации, что, насколько я понимаю, о том, что концерт не состоится, было известно заранее. Ведь если фура попала в аварию еще в Ростовской области, вот, то ей было еще, я так понимаю, ехать до Феодосии, и людей можно было хотя бы предупредить. А так люди, получается, пришли на концерт, стоят уже в очереди, им говорят, а ничего не будет.
А вдруг
кто-то из Керчи приехал, целых 100 километров?
Слушай, а какое отношение имеет фура вообще к концерту Киркора? Он что, на фуре выступает? Подогнали к зданию концертного зала, и он должен был залезть на нее, выступать на нее, шел бы и пел бы вообще живым голосом.
Он что, под фанеру поет?
Да, а он еще и певец, оказывается, да?
Все, моя жизнь никогда не будет прежней, если честно. Ну вот это прям...
Хорошо, это программа «Крымский пармезан», и мы продолжим вас знакомить с самыми интересными событиями из жизни Крыма на этой неделе через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
С вами Крымский пармезан, Александр Янковский, Станислав Юрченко и самые интересные, веселые или забавные новости из Крыма за эту неделю. Но не только из Крыма. Одна новость к нам пришла прямиком из Тюмени, из соседней Российской Федерации, потому что пенсионер из Тюмени отправился в Крым. Но отправился он не самолетом, нет, не поездом, нет, не автобусом и даже не автостопом, и даже не на тракторе, как уже было, и не на БМП. Нет, в этот раз отправился он велосипедом. 63-летний уральский поэт, художник и музыкант Виталий Огородников отправился в необычное путешествие из родной Тюмени на велосипеде. Он поехал в Крым. По крайней мере, такое пишет российская газета. Путешественник уже успел оценить красоту и величие Крымского моста, посетить Феодосию, в его планах картины галереи Ивана Айвазовского. Мужчина собирается потом поехать в Симферополь через Черноморский район. Пенсионер в дороге уже месяц. Из Тюмени он стартовал 15 июня. За день 63-летний велосипедшественник проезжает в среднем 140-150 километров, а за его плечами путешественника поездка по Европе и личный рекорд. За день он проехал 248 километров.
Вообще,
я могу ему только посочувствовать, что это была его последняя поездка по Европе, потому что так как он пересек незаконно границу Украины, вот, то в Европу он же въехать, скорее всего, не сможет. Не факт, по крайней мере, что сможет, потому что все же въезжать в Крым можно только через административную границу, а ни в коем случае не по Керченскому мосту, как они написали.
Ну, а мы перенесемся из Керчи, мы перенесемся в Евпаторию. Там отметили день курортника. Вот, нашли наконец-то каких-то курортников и стали отмечать с ними целый день. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города. В рамках празднования прошла массовая зарядка забегом, заплыв отдыхающих на надувных матрасах и концерт с участием российского певца Родиона Газманова. Пока что не надувного.
Я понимаю, как все было. Смотрите, получается, тот самый Родион Газманов стоит где-нибудь на набережной.
Или надувной Родион Газманов был. Как надувные матрасы, может быть, и Родион Газманов был надувной.
Невозможно, но получается, все туристы прибегают на набережную, там их всех сажают на матрас, так. И под его пение говорят: «Плывите!» И они уплывают вдаль Черного моря.
Это замечательный праздник вообще.
Мне кажется, вот это настоящий день курортников для крымчан. А вот в Керчи происходило кое-что другое.
Не, ну подожди, давай еще расскажем, как в прошлом году день курортников в Евпатории.
Ой, вы хотите эту жестокую историю? Я хотел пожалеть наших радиослушателей. Александр,
слушай, а может быть, кто-то собрался ехать на отдых в оккупированный Крым? Так вот, в прошлом году там было замечательное вообще туристическое такое мероприятие, аттракция, как это сейчас модно называется. Там проводили молебен о благополучном курортном сезоне и здравии отдыхающих.
Это я прям представляю, как я бы пришел на этот праздник, радовался бы, наслаждался жизнью.
А тебя кадилом бы кто-нибудь
по голове, да? вот так. Ну, нет, теперь все же не про Крым, про Керчь нет, немного.
Хорошо.
У нас есть прекрасный заголовок: «Нептун бросал керчанам пакеты с конфетами». Вот тут должно стать интересно, какие же конфеты там были, да, если сам Нептун, морской бог, поднялся из своих пучин, вот, на очи прекрасные перед керчанами встал и вот начал закидывать их конфетами.
Слушай, а что он там делал вообще в Керчи?
Ну, вообще в Керчи существует такой праздник, как День рыбака, вот. Это не статичный праздник, он попадает на каждое второе воскресенье июля. Я это знаю почему, потому что я родился сам в День рыбака, у меня очень редко совпадает, когда вот ему день рождения и День рыбака.
То есть у тебя плавающая дата в паспорте стоит, да?
Да.
День рыбака, конкретная дата не указана.
Вот. И обычно в этот день устраивают на набережной небольшое шоу. Люди собираются на набережной, и получается, Нептун находится в море, там есть небольшая такая станция, вот, или же ставят на кораблик, вот, и происходит какое-то театрализированное представление. Раньше из кораблей эти конфеты бросал не Нептун, ими стреляли из пушек. То есть стоят туристы, вот, и пушки расстреливают их конфетами.
А скажи, пожалуйста, а вообще жертвоприношения бывают в этом? Ну, насколько я помню, это же языческое божество Нептун. Во-первых, почему Нептун, а не Посейдон? Почему латинский Нептун, римский Нептун, а не греческий Посейдон? Слушай, все-таки Пантикопея, Мирмеки, Тиритака, это все были древнегреческие города, они никак не римские.
Я думаю, что на Посейдона они за что-то обиделись, вот, решили, что Нептун будет более милозвучный.
Ясно. Теперь второй вопрос, да, какие жертвоприношения? Все-таки насколько я помню, когда море разбушевывалось, да, и понт Эксинский превращался в понт Аксинский, необходимо было за борт бросить кого-нибудь там.
Я для наших слушателей переведу. Это море, море гостеприимное и море негостеприимное. Это прекрасные древние названия.
Вот. Одно из них, по крайней мере, прекрасное название.
Одно прекрасное, да. Другое правдивое. Я не буду говорить про туристоприношения, которые проводятся в нашем городе, но мне кажется, я так сказал, достаточно для вас. Вот. Гора Митридат, знаете, прекрасное лобное место для того, чтобы там устраивать и сожжение, вот, и он, тем более теперь это есть Керченский мост, по которому можно как раз таки сбрасывать в те самые пучины, чтобы туристы попадали в зависимости от течения или же в Азовское, или же в Черное
море. А что у нас еще интересно? Ага, вот в день рыбака керчане, гости города, во время гуляний теряли своих детей.
И это мы не про жертвоприношение,
да,
если что.
А ведущие неоднократно объявляли о пропавших детях. Родители просили следить за своими детьми и не терять их.
Ну, как не терять детей, когда Нептун разбрасывает пакеты с конфетами?
Конфетами, да.
Надо же было подумать об этом.
Хорошо. Есть еще... Вот расскажите мне, Станислав Юрченко, есть такая инсталляция в Керчи, которая выглядит как «Я сердечко Керчь». Да? Что это значит?
Ну, как бы это «Я люблю Керчь». Это так. Вот такая контраспэмспера. Вдруг найдется кто-то,
кто действительно
любит Керчь. Да. Все дело в том, что керчане сами показывают свое отношение к ней, потому что эта табличка уже не раз страдала от рук вандалов, что придумали прекрасные работники городской администрации. Они решили отремонтировать ее.
Капитально,
да, скотчем.
Молодцы,
в принципе, они просто там решили не заморачиваться и всего лишь одну букву просто мотали скотчем. По факту разницы не особой, но зато прекрасно подчеркивают, как же они любят этот город.
Вообще, этот город невозможно не любить, потому что Керчь превращается потихоньку уже в Венецию. А все почему? Потому что достаточно много осадков выпало, и вот керчане месяц не могли пройти к своим домам, пока не было дождей. И вот опять напротив дома по Олега Кашева 20 дорога затоплена. Об этом местному изданию Керчь-ФМ сообщили жители. Да сколько же можно, жалуются они, у нас столько стариков, да и просто все остальные вынуждены или прыгать, или ходить под окнами друг у друга. Годами здесь стоит вода, и после дождя она за день не высохнет. А на неделе две здесь будет стоять, а с осени до весны здесь затоплено. Всегда сделать уже хоть что-то, написали керчане.
Вот видите, какие керчане. Во всем Крыму люди жалуются о том, что недостаточно воды. Все плохо,
остатки. Много все.
Керчанам их ее слишком много.
Понимаешь, Станислав Юрченко, сделать что-то я уже давно предлагал. В принципе, там, где выпадают какие-то осадки, можно срыть вообще нафиг весь асфальт с крымских улиц, проложить канавы, их вручную можно прокопать, решаем проблему с безработицей, наполняем водой и пускаем по этим каналам гондолы.
Да.
С гондольерами. Это красиво, да? И фактически...
Экологично.
И российское руководство вместо того может сразу же запрещать выезд своим всем гражданам не только там в Египет, например, но и уже и в Италию. И сказать, а хотите, нужна вам Венеция, хотите посмотреть, езжайте вот в Героевское, например.
А сколько можно будет
Керчи
поймать тогда рыбы,
в оккупированном Крыму?
Если превратить трассу Таврида, да, в такой канал, вот ты плывешь, вот даже можно прям успеть наловить себе на неплохую уху,
можно,
на самом деле.
Можно, правда, не успеть в течение отпуска доплыть до южного берега Крыма.
Но... Кого это интересует?
А вот это логично.
Это побывать
правильно.
В Крыму, это уже дорогого стоит. Мы продолжаем новости Керчи. У нас сегодня прям мощнейшее лобби. Да? Вот, я подкупил редактора, наконец, честно вам признаюсь, Александр, уж простите.
И добавили новостей из этого славного некрымского города.
На Кулябинском шоссе пропала остановка. Уже месяц, как керчане и гости города под дождем и солнцем стоят под открытым небом. Дальше я процитирую людей. Убрать убрали, а кто обратно ставить будет? Сразу все быстро нужно делать. Хоть бы временно палатку разбили, тем более идут дожди. Причем самое, что интересно, они, может быть, и зря жалуются, ведь с другой стороны остановки так и нет, ее, в принципе, и не было. Место под нее пустует уже 3 месяца, а несколько дней назад там проковыряли что-то типа бордюра. Ну вот, как по мне, мне кажется, грех им жаловаться.
Можно под бордюром как-то спрятаться, в принципе, если идет дождь. Это логично.
Можно ловить воду ртом, вот, я не знаю, собирать ее, да. Ну вот.
И еще новость про керченских водителей. Керченские водители настолько суровы, что перевозят пассажиров с божьей помощью.
Это что, с бензином все так плохо, да, и у нас на Кадиле действует предвигатель внутреннего сгорания? Или
нет,
на Святом Духе?
Это вместо подушек безопасности и вместо ремней, видимо, безопасности, вот такие большие наклейки на автобусах с надписью «Спаси и сохрани». А вот в Крыму водители вешают иконки, надписи «Спаси и сохрани» не только внутри автобуса, но и даже уже теперь прямо на лобовое стекло. слава богу, доехали, пишут в соцсетях пассажиры того самого рейса.
Да, ну, сурово на самом деле. Я думаю, все, кто доехал все же до Керчи, учитывая, что трасса Таврида, да, которую не так давно построили и частично открыли, это все же является очень опасным местом. Крымчане ее прозвали «дорогой смерти», и, насколько я помню, на этой неделе даже запретили проезд грузового транспорта по ней. Почему, Александр, вы же говорили об этом?
Запретили, потому что, да, но официально это звучит как необходимость разгрузить эту трассу, потому что трассу строят, якобы она будет четырехполосная, то есть две полосы в одном направлении, две полосы в другом направлении. В декабре прошлого года, 2018 года, открыли движение по этой трассе, но только по одной полосе, то есть одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую сторону. Люди торопятся, люди спешат, те, которые едут на отдых, да и местные жители тоже.
Это же трасса.
Там везде понавешивали знаков ограничения скорости 60 или даже 40 км в час, потому что де-факто это строительная площадка. И вот на этой неделе крымские чиновники подконтрольной России приняли решение ограничить передвижение по этой трассе для большегрузного транспорта. Больше того, господин Нефёдов, это глава службы автомобильных дорог Крыма, он вообще выдвинул такую идею, что грузовикам, ну и другому транспорту, которому теперь там не место, считает господин Нефёдов, ему надо, например, из Керчи в Симферополь ехать через Феодосию, Судак, Морское, Рыбачье, Алушту и так далее.
То есть представляешь, по берегу прям ехать?
Да, по серпантину. Он говорит, ну, в море зато можно будет искупаться.
Ну
он,
да, со всей машиной вместе, со всем товаром.
У меня интересно вообще, там давно господин Нефёдов вообще, он ездил по этой трассе, по которой, ну, реально передвигаться, разве что со скоростью 40-50 км в час, это на легковом автомобиле. Я уж не знаю, как там смогут разминуться две большие фуры.
Никак, я вот там, честно скажу, один раз только в жизни ездил, это прекраснейшая дорога с самыми великолепными видами, наверное, одними из лучших на всех дорог в Крыму, но там и вправду никак не разъехаться. Все эти вот постоянные подъемы, спуски, загрузки. Водители многих там банально просто, уж простите меня, тошнит, вот, потому что у них не выдерживает их
вестибулярный аппарат.
Да, вот. И я вот прям представляю, насколько опасно дальнобойщик, которого затошнило вот на каком-нибудь серпантине.
Теперь к новостям, от крымских новостей, к новостям Севастополя. В Севастополе, напомню, не так давно поменяли главу российского правительства этого города, они называют его губернатором, им был Дмитрий Овсянников. Вообще не везет этому городу украинскому, не везет с главами оккупационной администрации. Вначале это был господин Чалый, потом значит, назначили Меняйло, это адмирал, генерал, да, российский, и после этого назначили уже господина Овсянникова. Больше того, его не просто назначили, его также даже еще и выбрали на первых вот таких, ну, больших выборах севастопольских, где севастопольцы сами могли якобы себе выбирать, простите, губернатора. Это произошло в прошлом году, в позапрошлом году, в 2017-м. И вот теперь господин Овсянников написал заявление об отставке по собственному желанию.
И после этого он выложил в Инстаграм меланхоличный пост. Видео с панорамным видом казачьей бухты на фоне проливного дождя. И свой пост бывший губернатор не стал сопровождать никакими поясняющими записями.
Но это сделали те его комментаторы в Инстаграме. Но, во-первых, ночью многие стали его благодарить. Побольше бы таких управленцев, как вы. Безграничное спасибо вам за колоссальный труд, результатом которого стало достойное преображение города, достойного поклонения. И кто-то даже написал, я одна не понимаю, за что убрали Дмитрия Владимировича, господина нашего Овсянникова.
А откуда эти люди? Можно спросить?
Я даже не знаю. Ну, скорее всего, не из Севастополя. Явно. Потому что севастопольцы написали, что несколько человек при этом оказались недовольны опубликованными Овсянниковым данными с доходами граждан. Набрехали.
А я вот еще напомню, что, между прочим, когда его сняли, в Севастополе даже люди запускали праздничные салюты, вот так радовались они тому, что все дело в том, что севастопольцы три раза пытались провести референдум и поставить на это вопрос о недоверии
господину Овсянникову.
И, да, и его отставке.
Севастопольцы очень интересные люди. Они вначале выбирают, а потом сразу же требуют, чтобы человек ушел в отставку. Да, это была программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский и Станислав Юрченко. И мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. We'll be right back.